Раздел второй. В середине лета шестого индикта царствования Льва, 723 год по Рождеству Христову, солнце, приблизившись к созвездию Рака, своими щедрыми лучами раскалило мощенные камнем улицы столицы так, что знойная духота, царившая в городе, буквально обессиливала всяческие человеческие желания. Все семейство Василевса выехало в свою летнюю резиденцию, а вслед за отъездом императорской семьи за город на свои летние виллы устремилась и вся дворцовая аристократия. Летний дворец Льва находился недалеко от столицы в провинции Фригия. Здесь Василевс отдыхал от государственных забот, предаваясь соколиной охоте и подвижным играм с семьей. Своего маленького сына Константина, которого он еще 3 года назад венчал на царство, Лев самолично обучал фехтованию на деревянных мечах, вспоминая свои детские годы, когда его отец также обучал маленького Конана обращению с оружием. Иногда Лев с сыном совершал конные прогулки в окрестностях дворца. Несмотря на свой младенческий возраст, сын довольно-таки охотно предавался военным забавам и питал особую страсть к лошадям. Этот маленький карапуз готов был ночевать и дневать в конюшне и вечно был перепачкан конским навозом. Сюда же, в летнюю резиденцию, Льву было доставлено письменное донесение от префекта города. Префект, в частности, писал: «Иудеи, против воли крещенные, очищались от крещения, как от осквернения, а святое причащение принимали, предварительно поевши, совершая таким образом святотатство над нашей верой. Монтанисты же, пользуясь гаданиями, назначили себе известный день и, собравшись в своем нечестивом храме, сами себя сожгли». Далее префект высказывал предположение, что как для монтанистов, так и для иудеев главным препятствием к принятию христианства является иконопочитание, которое ими воспринимается как грубое идолопоклонство. Прочитав письмо, раздосадованный Лев повелел своему нотарию отписать ответ префекту о приостановлении действия индикта о принудительном крещении и, приказав оседлать своего коня, отправился на прогулку. Он любил вот такие одинокие конные прогулки в живописных окрестностях своего дворца. Одному хорошо думалось и мечталось о будущих государственных преобразованиях. Знакомый с трудом сельских жителей не понаслышке, он, проезжая мимо обработанных полей, подумал: надо бы написать поземельный закон, чтобы им решались все имущественные споры среди крестьян. Если такой закон будет защищать мелкого собственника, то это будет только на пользу государства, ведь именно из этих крестьян и состоит моя армия. Лев остановился около ручья, чтобы напоить свою лошадь. Невдалеке под деревом он увидел 2 путников. Присмотревшись к ним, Василевс невольно вздрогнул. Ему показалось, что такое уже было в его жизни. Он подъехал поближе и сразу узнал 2 иудеев, с которыми встречался в своей далекой юности на Исаврийской земле. Сомнений быть не могло, это они, немного постаревшие, но ни в чем другом не изменившиеся. Иудеи, завидев императора, распростерлись перед ним ниц. «Встаньте!» — повелительно приказал Лев. Иудеи поднялись, и в глубине их темных, с лукавой усмешкой глаз, Лев все же сумел разглядеть выжидательную тревогу. Они стояли молча, не решаясь из почтения к царственному сану Льва первыми начинать разговор. «Похоже на то, что вы искали встречи со мной. Ну что же, теперь я вижу, что в прошлый раз вы говорили не пустые слова, и потому я готов сегодня вас выслушать», — сказал это Лев, и при этом с досады почувствовал некоторую неловкость от того, что снизошел к разговору с этими бродягами. «Тому, кто предвидит будущее, не пристало говорить пустые слова», — почтительно глядя в землю, промолвил Соломон. Льву вдруг показалось, что эти иудеи знают все его сокровенные мысли. «Надо бы побыстрее от них отвязаться», — с раздражением подумал он. «Какой милости вы хотите от меня? Я помню свои обещания».
«Только истинный повелитель может помнить свои обещания
и выполнять их, — льстиво произнес Соломон. Но эта лесть не понравилась льву, так как она обязывала его быть более благосклонным к этим иудеям. — Так чего же вы хотите? — еще раз, не скрывая досады, повторил свой вопрос лев. Но иудеи, словно не замечая настроения льва, продолжали. — Мы хотим блага твоему государству и твоему правлению. — В чем же вы видите это благо? — уже с некоторым любопытством спросил лев. — А в том, чтобы в стране твоей восстановилась чистота веры и истинное благочестие, которое сейчас страдает от идолопоклонства, наводнившего землю без всякой меры. Устрани, лев, иконы из храмов твоих, и гнев Божий обратится на милость к тебе и державе твоей. Вот наше пожелание, а больше мы ничего не просим у тебя. Лев вздрогнул при этих словах иудея. Они словно угадали то сокровенное, над чем сам лев раздумывал последнее время. Удивительным было и то, что иудеи, которых он всегда считал корыстными людьми, ничего не попросили для себя лично. Их просьба совпадала с его желанием, и чего бы легче обещать этим евреям выполнить то, что они просят. Но сердце императора пронзила стрела честолюбия и самолюбивой гордыни. Выходило, что они как бы похитили его собственные мысли и деяния. То, что он сам собирался предпринять, уже будет не его делом, а делом этих иудеев. Да как смеют эти жалкие людишки распоряжаться его царской волей? Все буквально кипело в душе Василевса от гнева. «И вы, ничтожные черви, смеете указывать самодержавному Василевсу, что мне делать в моем государстве?» Гнев императора хотя и произвел на иудеев удручающее впечатление, но виду они старались не подавать. «Мы свое обещание выполнили, Василевс. В твоей же власти отказаться от своего, но чем тогда будет твоя клятва в святом храме? Эту клятву ты давал не нам, а Христу, в которого ты веришь». «Вы хитростью взяли у меня ту клятву, воспользовавшись моей неопытностью, свойственной юношескому возрасту. А в Писании сказано, тому, кто соблазнит одного из малых сих, лучше надеть камень на шею и в воду», — раздраженно сказал лев. «Было бы справедливым поступить с вами так же, повесить камень на шею и пустить на дно морское». И, видя растерянность иудеев, лев засмеялся, довольный своим удачным сравнением. Иудейские мудрецы сокрушенно вздохнули и опять смиренно потупили свои взгляды в землю. — Ты волен поступать с нами, как захочешь, — произнес Соломон, глядя из-под лобья на императора. Лев насупился. — Просите чего-нибудь для себя, и вы все получите, а к вашей неразумной просьбе я не преклоню слуха. — Не гневайся, Василевс, напрасно на недостойных твоего взгляда людей. Мы всего лишь рабы Всевышнего, и потому верим, что не все камни идут ко дну, некоторые, наоборот, со дна морского поднимаются, если будет на то его воля.
Как тонут камни, я видел, но вот как они поднимаются, мне видеть не приходилось. При этих словах император решительно развернул своего коня и поскакал во дворец. На сердце его остался тяжелый осадок от встречи с иудеями. Его одолевали тревожные думы. Может, зря я с иудеями так поступил? Кто его знает? А вдруг мое царствование действительно от их волхований исходит? Но как бы ни колебался лев, а гордость не позволила ему повернуть коня и, догнав иудеев, изменить свое решение. И от этого настроение его еще больше портилось.